Друзья, добрый вечер. В прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Армия России за два дня снова продвинулась к Славянску, причем уже не только со стороны оккупированного Бахмута. Об этом сообщает проект Deep State. 8 февраля аналитики сообщили о продвижении агрессора у Ямполя на северном берегу Северского Донца. Тут российские солдаты сумели закрепиться на позициях, которые, возможно, помогут ему идти вдоль берега Северского Донца на запад, чтобы начать осаду лимана с юга. Напомню, лиман можно назвать северными воротами в Славянско-Краматорскую агломерацию. Также 8 и 9 февраля Deep State сообщил о новых территориях, захваченных Россией на восток от Славянска, а именно у Бондарного, Приволья, Васюкивки и Никифоровки. Это все происходит в районе трассы, ведущей из Бахмута в Славянск. До городской черты Славянска агрессор остается отсюда около 17 километров. В последние двое суток на фронте Генштаб фиксирует резкое увеличение количества штурмов. Сегодня утром ведомство сообщило аж о 312 боестолкновениях. Долгое время до этого количество атак на всех фронтах не превышало полусотни. Сегодня будем говорить о том, как Россия пробивается к Славянску, теперь уже широким фронтом. Почему обострение на фронте происходит зимой, когда, казалось бы, атаковать не так удобно, как весной или летом. И как на способность России воевать повлияет возможный полный отказ Индии от ее нефти. Об этом, о таком решении, о том, что оно муссируется в Нью-Дели, сообщило агентство Bloomberg. С нами сегодня будут спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк, израильский военный обозреватель Давид Шарп и главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус. Друзья, ставьте лайк этому стриму, где бы вы его не смотрели, если хотите сказать нашей команде спасибо, можете сделать это прямо сейчас. И не забудьте подписаться на нас в YouTube, если еще не подписались. Также ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски нашего проекта и проектов наших коллег. Сначала смотрим детально, что произошло минувшие сутки на Восточном фронте.
Северск. Одна зона атак сохраняется возле русла Северского Донца, вторая – к западу от Северска, к Славянско-Краматорской агломерации. Есть продвижение под Привольным, Васюковкой, Никифоровкой и Бондарным. Константиновка. Атаки на город с юга – Плещеевка, Иванополье, Ильиновка, с запада – Яблуневка, Степановка, Софиевка, Русиньяр и Миколайполье. Deep State констатирует продвижение РФ под Степановкой. Покровск. Штурмы в городе и на флангах. Также штурмы на Добропольском выступе и на запад от Покровска, атаки в сторону Днепропетровской области. Граница Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей – это Александровское или Новопавловское направление. Атаки на Новопавловку с юга и на запад в сторону Днепропетровской области. Гуляйпольское направление. Сюда сейчас идут с юга Донецкой области. Здесь штурм Гуляйполя и сел в направлении Запорожской области. Лиман. Давление на лиман с севера. У РФ было продвижение под Ямполем, в результате которого по карте Deep State агрессор здесь подошел к Северскому Донцу. Купянск. Идут атаки в Купянске. Атаки с востока от него и с юга на левобережье Оскола.
Сейчас будем обсуждать ситуацию, которая складывается вокруг Славянска. Но сначала знаковые моменты с фронта посмотрим. Украинские военные нанесли удары FPV-дронами на глубину около 60 километров. Видеоудары публикуют подразделения беспилотников группа Ивана Франка. Цели находились в двух районах. Первый – вокруг Донецка, Авдеевка, Ясиноватая, Минеральная. И второе – в направлении Логвинова-Дебальцево. На видео 20 ударов – это российские транспортные средства, бензовозы, тралы с техникой, грузовики. Грузовики и пикапы. Военные не приводят подробности, это радиоуправляемые дроны или дроны на оптоволокне. Судя по дальности, все же маловероятно, что оптоволокно фиксируется на фронте их применения на расстоянии до 15-20 километров, а тут аж 60. Ну и для радиосвязи отметим, что это тоже очень большие расстояния. Ну а в Краматорске сегодня весь день пытаются извлечь неразорвавшуюся авиабомбу, полуторатонную. Планирующий ФАБ 1500 упал вчера в жилом районе города и, к счастью, не взорвался. Видео с места.
Ось подивіться, як виглядає багатоквартирний будинок, а власне бомба влучила під під'їздом. Ось під'їзд завалився.
Така штучка. Ну, все поприбирали.
А що з вашою квартирою взагалі, розкажіть?
Розбита. Зривною волною всі окна осколками побито, двері міжкомнатні, меблі,
холодильник.
Ну, що було?
А от ще один будинок розбитий частково.
Повністю квартири побило. Вона двері лутка вибила. Не знаю, що хто буде робити.
Нічого не знаєш, государство.
Ви були вдома, коли прийшли сюди?
Звісно, вдома, 5 часов утра. Дещо та сама. Звісно, ми були вдома. З перепугом все похватали, вони почали бігати мусор забирати. Хорошо, що не побили ще всіх. Живі останці.
На связи с нами защитники Лимана, 66-я отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго, Василий Денисюк, спикер бригады. Здравствуйте.
Доброго дня. Витаю.
Василий, горячо на фронте, 312 боевых столкновений. Насчитал Генштаб за прошедшие сутки. На вашем направлении 22 штурма, но опять же так сообщает ведомство. Обострение видите у вас?
Загалом спостерігаємо регулярні, скажімо так, загострення. Щойно погіршуються погодні умови. Російські війська намагаються одразу ж активізовуватися в смузі відповідальності 66-ї окремої механізованої бригади. Так само в смугах відповідальності наших суміжників на Лиманському напрямку. Будь-який туман чи сильні снігопади противник намагається використати для своїх спроб інфільтрації крізь наші бойові порядки. Робить все для того, щоб спробувати добратися до Святогірських тисів, намагається виходити на ці природні рубежі на напрямку, це як самі ліси, так і знаємо, що в планах противника є вихід на рубежі річок Сіверський Донець та Ускіл.
Мы видим уже, вот, судя по карте Deep State, там у Ямполя продвижение, ну и красная зона уже у берегов Сіверського Донця, там они закрепились на его, если так можно сказать, северном берегу.
Не можу сказати щодо Ямполя, можу сказати, що так. Загалом вихід на рубежі річок – одна з пріоритетних цілей противника. Противник намагається відрізати нашу логістику, намагається виходити на рубежі, як я зазначив, річок Сіверський Донець та Оскіл, для того, щоб ускладнити в першу чергу нашу логістику і наше взагалі перебування на східних берегах цих річок.
Василій, поясніть, будь ласка, да як це ухудшить логістику українських захисників, якщо вони вийдуть на берег Сіверського Донця? Ну, да, нас гражданські смотрять і не дуже розуміють ваші реалії, да, ваш ландшафт, що там у вас зараз відбувається, як це впливає?
Ну, в першу чергу, вплив на логістику він відчувається вже, тобто, скажімо так, чим ближче противник підходить до рубежів цих річок, тим, скажімо так, вужче плече логістики залишається в силу оборони. Відповідно, це менша територія, через яку значно складніше переміщати наші сили, засоби непоміченими для противника. Противник активно використовує на напрямку різні типи БПЛА, як розвідувальні, так і ударні, для того, щоб завдавати ударів, в тому числі по нашій логістиці, виявляти будь-які переміщення, доводиться, скажімо так, додаткові засоби маскування, мінімізувати рухи для того, щоб не дозволяти противнику завдавати ударів саме під час переміщень. Особливо, скажімо так, демаскуючим фактором є сніги зараз, коли це не снігопади, які, наприклад, ускладнюють роботу дронів, а сонячний день, коли вже є сніг, який, скажімо так, більш помітними робить будь-які чи то людей, чи то вогневі засоби, чи то транспорт.
Что у вас сейчас с погодой, как она влияет на ход боевых действий?
Ну, наприклад, вчора був зранку дуже густий туман, і одразу ж ми побачили спроби противника штурмувати одночасно в різних частинах смуги відповідальності нашої бригади. Переважно це малі штурмові групи в кількості 2-3 осіб, бувають і поодинокі російські штурмовики, які намагаються за рахунок низької кількості особового складу проходити наші бойові порядки, інфільтруватися в них, знаходити будь-які придатні місця для того, щоб укритися і заховатися, і чекати підкріплення накопичення своїх військ.
Расскажите, что на окраинах самого Лимана происходит, фиксируете ли вы там присутствие военных Российской Федерации? Если смотреть на карту, это не так далеко. Ну и вот эта вот тактика инфильтрации, она приучила нас уже к тому, да, что российский солдат можно зафиксировать очень далеко от линии фронта, не только в Лимане условно.
Mm-hmm. Скажімо так, з тої інформації, яка є в мене, російських військ в Лимані немає. Але, знову ж таки, противник в різних ділянках Лиманського його напрямку, в тому числі, вдається до спроб інфільтрації. Звісно, він намагається обходити бойові порядки як і 66-ї бригади, так і наших суміжних підрозділів, які обороняють безпосередньо місто Лиман. Намагаємось робити все для того, щоб виявляти противника, знищувати його ще на підступах до передових позицій, до ключових ланок нашої оборони, не дозволяти йому наближатися, чи ба більше не дозволяти йому інфільтруватися в наші бойові порядки.
Напомню, что военными аналитиками Лиман рассматривается как такие северные ворота в Славянско-Краматорскую агломерацию, хотя между агломерацией и Лиманом там река Северский Донец, но это сейчас не проблема для российской армии форсировать вот эту вот реку, если они закрепятся на берегу и смогут теоретически, если оккупировать Лиман. Василий, что вокруг Светогорска? Там недавно российская пропаганда около месяца назад сообщала, что у них там группы вошли прямо в город, но никакого развития этих событий, этих сообщений не было. Непонятно, это прям регулярная часть или ДРГ туда проникли?
Знову ж таки, тут мова про справи інфільтрації противника. Ну, скажімо так, російським військам до населеного пункту Святогірськ ще доволі далека відстань залишається, якщо розглядати лінію бойового зіткнення там, де вона проходить станом на сьогоднішній день. Це не один, не два і не декілька кілометрів, а доволі велика відстань. І я не уявляю, якою має бути, скажімо так, удачлива ця інфільтраційна група для того, щоб вона змогла добратися до місто Святогірськ.
Василий, там очень густые леса, да, смешанные, хвойные и лиственные. Ну, сейчас зима, но тем не менее, если они там закрепятся в этих лесах, в национальном парке Святые Горы, очень трудно их выбивать оттуда будет, правильно?
Саме так, так. Саме тому противник робить значний акцент на спробах дійти до цих лісів. Ми ж натомість робимо значний акцент на тому, щоб не дозволити противнику цього здійснити. Зважаючи на величезну кількість особового складу, противник зможе і хотів би добратися до тих лісів для того, щоб розпорушити свій особовий склад, який в умовах вічно-зеленого лісу буде дуже складно виявляти і знищувати.
Подобная ситуация, вот сценарий Россия пытается запустить на севере Украины, в Сумской области, там тоже есть лесной массив, куда, ну, по сообщениям украинских военных, российские военные пытаются пробиться, чтобы рассредоточиться по лесу, ну, а потом, понятно, уже использовать этот лес как плацдарм, базу для дальнейшего просачивания в глубину украинской обороны. Василий, а, ну, вот мы с вами говорим о том, что происходит на фронте, а какие-то цели в глубине тыла российского поражаете, или сейчас противостояние идет вот вдоль линии ЛБЗ?
І працюємо по тилах противника, але, знову ж таки, більше акцент, ну, звісно, на вогневі засоби противника, робимо акцент на точки злету противника, намагаємося розширювати нашу кілзону, дістаємо до російських вогневих засобів, таких як міномети, і маємо можливість завдавати ударів по російських точках злету, зокрема, операторів «Мавіків» та «ФПВ». Звісно, це, скажімо так, найефективніший спосіб боротьби проти російських дронів, бо їх на напрямку загалом величезна кількість. Збивати чи то за допомогою засобів РЕБ, чи то за допомогою інших засобів, це доволі складна і постійна робота. Тобто найефективнішим засобом все ж таки залишаються удари саме по російських точках злету для того, щоб знищувати їх разом з російськими операторами.
Гражданские в Лимане, сколько их там, по вашим ощущениям, и можно ли оттуда эвакуироваться гражданским?
Я зараз, чесно, не готовий відповісти на це питання щодо кількості цивільних, які залишаються. Я можу лише закликати людей, які чомусь все, що залишається в місті Лиман, негайно евакуюватися, звертатися, зокрема, можна за допомогою до наших побратимів, військовослужбовців, які залюбки нададуть допомогу в евакуації, тому що залишатися в самому місті стає з кожним днем все небезпечніше, і крім того, що вони наражають себе на величезну небезпеку, перебування цивільних поряд з зоною активних бойових дій ускладнює роботу, зокрема, наших бійців.
Василий, я вот вернусь еще к реке, у меня еще один вопрос к вам возник. А река сейчас не замерзла вообще, Северский Донец? И фиксируете ли вы попытки пересекать эту реку со стороны агрессора? Если да, то как это происходит?
Смысл відповідальності 66-ї крамно-механізованої бригади противник залишається дуже далеко від річки Сіверський Донець. Вона загалом не замерзла так, щоб перетнути її якимись серйозними засобами. На зараз це неможливо, та й противник, як я вже зазначив, доволі далеко знаходиться, і зараз такі спроби є просто неможливими. Взагалі, річка Сіверський Донець, вона доволі складна в плані форсування, в плані переміщення через неї. Можу нагадати, що в 2022 році, на початку повномасштабного вторгнення, російський наступ, він зупинився саме по рубежах річки Сіверський Донець, якщо говорити про Лиманський, на той час Слов'янський напрямок. І далі російські війська не змогли просунутися. Але в нас є успішний приклад, зокрема, 66-ї окремої механізованої бригади, успішний приклад форсування цієї ж річки Сіверський Донець і подальше звільнення населеного пункту Щурова і участь в звільненні населеного пункту Лиман.
Подтверждаем, да, это действительно такая очень извилистая, очень быстрая и широкая относительно река, главная река, да, Донбасса. Спасибо большое, Василий, за то, что время нашли пообщаться с нами. Василий Денисюк, спикер 66-й отдельной механизированной бригады имени князя Мстислава Хороброго, Лиманский напрямок, Лиманское направление, был в эфире радио Донбасс Реалии. Итак, армия РФ за два дня продвинулась в Славянску, причем не только со стороны Лимана, как мы сейчас обсудили, со стороны Ямполя, но и со стороны оккупированного Бахмута. Об этом сообщил проект Deep State. 8 февраля аналитики сообщили о продвижении агрессора у Ямполя, а 8 и 9 Deep State сообщил о новых территориях, захваченных Россией на восток от Славянска. А именно у ряда населенных пунктов и сел Бондарного, Приволья, Васюкивки и Никифоровки. Все эти продвижения, эти села находятся в районе трассы Бахмут-Славянск. До городской черты Славянска агрессору отсюда остается около 17 километров. Ну и вообще сейчас последние двое суток Генштаб фиксирует очень резкое увеличение количества штурмов. Сегодня утром ведомство сообщило о 312 боестолкновениях. Долгое время до этого количество атак не превышало полусотни. Объяснялось это плохими погодными условиями. Холод, морозы, снегопады, во время которых трудно проводить штурмовые действия. Ну и общей истощенностью российских сил. Мы видим, что холод и морозы не такой важный фактор для России, чтобы наращивать давление на фронте. С нами израильский военно-обозреватель Давид Шарп. Давид, рад вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте, Денис. Взаимно.
Давид, ну давайте с этого количества боестолкновений, 312 штурмов, это много. Тоже такой антирекорд, один из антирекордов, возможно, этого года. Сейчас трудно, я так понимаю, наступать, но наступление накаляется. Почему?
Наступать на самом деле всегда трудно, тем более на хорошо организованную оборону. Но тут важно понимать, что российское командование близко не отказалось от планов продолжения наступления, в частности на Славянск или более широких планов. А на самом деле каждая группировка российская решает свою задачу, но эти задачи, если мы говорим о Донецкой области, объединены по большому счету одним планом. Выход к основным пунктам Славянско-Краматорской агломерации, если можно, охват укрепрайонов и даже, может быть, охват самой агломерации. Собственно, этому все подчинено. И то, что были некоторые перерывы, или, скажем так, относительные перерывы, или падение интенсивности боевых действий, объясняется вполне естественными причинами. Об одной из них вы говорили. Вполне вероятно, локальные климатические условия. Но это еще и не только это. Это могут быть, может быть, перегруппировка, ротация, пополнение потерь. Наконец, что делать? Их ли количество личного состава у них ограничено? И не может быть 7 дней в неделю, 24/7 непрерывное наступление, да еще и с довольно тяжелыми потерями. Поэтому эти паузы, тем более в зимний период, они, естественно, объясняются. Но также тот факт, что есть какая-то относительная пауза в течение нескольких дней или нескольких недель, не должен ни в коем случае вызывать каких-то иллюзий. Чуть накопив резервы, они продолжат в том же духе поиск слабых мест, нажим и хотя бы как задача минимум небольшое, но постоянное продвижение, как задача максимум в случае поиска нахождения слабого места, охват и попытка привести к локальному крушению фронта.
Давид, ну вот эти продвижения, о которых мы говорим на Лиманском фронте, там Лиман такой оказывается снова в полукольце, и, судя по всему, цель отрезать его от реки Северский Донец, чтобы украинские защитники могли только с запада питать вот эту группировку. И со стороны Бахмута широким фронтом Россия готовит плацдарм для наступления на Славянск.
Это наступление на Славянск идет, можно сказать. По меркам этой войны Славянск очень далеко, 17 километров. И в случае, если оборона оказывается прочной, если мы говорим с востока, то это очень длительное, большое расстояние, которое может занять колоссальное время преодолеть. Но да, Славянск — это одна из главных целей. Если говорим о главной цели на этом, на Восточном фронте, назовем это так, а не на Южном, это вся агломерация, тут все просто как дважды два, то Славянск — одна из главных целей, выход к нему с севера и с востока. Это план российского командования, и, безусловно, при первой возможности они усиливают натиск. Весной и летом можно ожидать еще некоторого усиления, но это все упирается в наличие свободных резервов. И, естественно, в эффективность обороны. Если потери высоки, то я говорю банальности, но это все так и есть. Если потери высоки, то наступательный пыл падает.
Давид, ну вот мы обсуждали на прошлой неделе пост Константина Машовца, обозревателя группы «Информационное сопротивление». На этот пост, судя по всему, обратили внимание в Американском институте изучения войны, ну и сообщили, что Россия готовится к одной или двум наступательным действиям весной-летом этого года, большим наступательным действиям, либо на Славянско-Краматорскую агломерацию, либо на Орехов Запорожской области. И то для России, по мнению аналитиков, важно. Согласны ли вы с этим? Потянет ли Россия одновременно два наступление или выберет что-то одно? Ну и вот эти вот продвижения, которые мы сейчас видим вокруг Славянска, не говорят они ли в пользу Славянско-Краматорской агломерации, что туда будет брошено все?
Я не совсем согласен с их определениями, либо, по крайней мере, так, как они представляются. На мой взгляд, Россия, во-первых, Россия продолжает эти наступления, причем как глобально, вот в этом контексте, на всем Южном фронте, может быть, не на каждом его участке, но, например, это и район Гуляйполя, это и районы, близкие к реке Днепр, с попыткой, с очевидной целью срезать с востока и с запада, срезать всю линию обороны, центром которой является Орехов. То есть эту цель они преследуют, это идет mm-hmm. теми самыми российскими темпами, медленными, с большими потерями, с остановками, но это продолжается уже долгое время. То же самое можно сказать о Славянско-Краматорской агломерации, причем в самом широком смысле слова. Они наступают, и те или иные паузы на отдельных участках не означают пауз на других. Паузы на других даже иногда и не происходят. И кроме всего прочего, то, что они весной или летом, или в начале лета, я склонен считать, что весной, несколько усилят весь этот натиск. То есть эта стратегия продолжится с нескольким усилением. Это достаточно очевидный прогноз. Но говорить о том, что называть это чем-то новым, каким-то отдельным масштабным наступлением, я бы не стал. Вообще, термин определения масштабное наступление, на мой взгляд, уместен при какой-то попытке особо крупными силами добиться конкретного результата в данном месте. Такое пока просматриваться не может. То есть такое может быть только в случае накопления крупных резервов. Но даже этого все последние месяцы, и не только, мы практически не видели. Мы видели разбрасывание резервов по разным направлениям, усиление этих разных направлений и постоянное давление. То есть это не какая-то попытка ввести, ну скажем, несколько дивизий с тем, чтобы осуществить глубокий прорыв и окружение. Они так не действуют, во-первых, потому что резервов не так много, эти резервы поступают постепенно, во-вторых, они не умеют, и условия этой войны таковы, что действуя крупными силами, чреваты тяжелыми последствиями. Все это вместе приводит к тому, что они используют стратегию мелких групп и постоянного давления, как правило, и, соответственно, понимание, что такое масштабное наступление в рамках данной стратегии, это просто усиление давления на тех или иных направлениях, когда у тебя больше резервов и условия несколько более способствуют. Например, если я чисто гипотетически говорю, в каком-то участке зеленка позволяет более скрытно накапливать силы и лучше их использовать в наступлении, так почему бы ее не дождаться и не задействовать свои резервы, когда ситуация с точки зрения времени года оптимальна?
Ситуация в Покровске продолжает ухудшаться. В районе Покровска об этом сообщили аналитики Deep States. Ну и очередное продвижение в городской черте они показали на карте. Показали они также видео, что россияне, переодевшись в гражданскую одежду, вывозят тела своих 200-х. Цитата. «Заход в город сильно ограничен. Противник активно проводит дистанционное минирование. Разминированные участки враг сразу заминирует». Продолжаются также попытки противника зайти в Гришино. И в последнее время большее внимание работы пилотов приковано к этому населенному пункту, а не к Покровску. Чем пользуется враг? Это все я читаю про пост Дипстейта. Также, по нашей информации, за последние дни было несколько попыток со стороны сил обороны завести личный состав бронированной техникой. Кто предоставил такую команду, даже не нужно писать, все и так его знают. Автомобили были уничтожены, личный состав 300. Стоит отметить, что враг усилил применение кабов по позициям сил обороны. На Мирноградском отрезке враг накапливается на фермах на севере, накапливает личный состав церкви вместе с гражданскими, нарушая в частности нормы гуманитарного права. Продолжаются хаотические бои в северной части города остатками группировки сил обороны, которые находятся в Мирнограде, и на выход которых нет никаких планов, несмотря на то, что Покровск вот-вот перейдет в руки российской армии. Давид, пора выходить оттуда, да?
На мой взгляд, чисто с военной точки зрения, давно было пора выходить оттуда. Оборона населен. Понятно, что решение, приказ оставить украинскую землю, украинский населенный пункт, это сам по себе приказ проблематичный. С политической точки зрения, с моральной, и иногда даже и с военной точки зрения тоже. Но с другой стороны, когда речь идет о возможности эффективно построить оборону в тылу или не построить, сохранении сил, которые, кроме, собственно, ценности жизни и здоровья своих людей, еще и важны для того, чтобы на более тыловых рубежах осуществлять эффективную оборону, то в итоге выбор должен делаться в пользу военных, как я это вижу, чисто военных решений. С точки зрения военной, и давно Мирноград и часть района Покровска, как мне видится, необходимо было оставить чисто военной. Но выбор, как я уже сказал, непростой. Одно дело со стороны решать и говорить военное, политическое. С другой стороны, те, кто принимают решения, но еще раз скажу, мое мнение, что нужно было выходить раньше. И если можно выходить сейчас, если такая возможность еще существует, нужно поторопиться.
Продолжается эпопея в Купянске. Показали операторы 125-й отдельной механизированной бригады, как поразили российских солдат, которые пытались развернуть российский триколор в центре Купянска. Ну, вот мы видим, да, пытается Россия сейчас продемонстрировать для своей внутренней аудитории, что якобы Купянск находится под полным контролем российской армии, ну, а тем временем там идет зачистка на самом деле. Вот мы видим этих флагоносцев, так называемых российских, которые пытались для российского дрона показать, что вот они контролируют якобы Купянск. Не удалось это видео. Ну и Купянск узловой продолжают просачиваться российские ДРГ, я так понимаю. Давайте посмотрим короткое видео. Купянск узловой, напомню, в 10 километрах от Купянска на юг.
30 января, 26 год. Идем на Бобрик, на позицию, командир, на связи. По улице Ивана Франкова. Сейчас за поворотом. Шире, шире, бля!
Сегодня, 31 января 2026 года, я, военнослужащий 153-го полка, нахожусь в населенном пункте Купянск-Узловой, на улице Кавказская. Там находится ДКХ «Рома». Тебе передаю огромный привет. Мы находимся здесь, стоим четко, знаем свои задачи. Справа от меня находится река Оскол. Там сидят мои братишки, которые знают четко свои поставленные задачи. Там находится железнодорожный переезд. Позади меня находится населенный пункт Купянск. Россия мощь, победа будет за нами.
Давид, ну это просто координаты для украинских операторов дронов, ну и справедливо обвиняют Z-блогеры российские, свое командование в том, что они приказали российским военным, зашедшим Купянскую узловой, снимать видео, называть, откуда снимают, в результате чего ВСУ провели зачистку в этих районах, мы ее показывали совсем недавно в нашем эфире. Давид, зачем вот это вот делается? Все, ну и рассчитывает ли российское командование, что вот такие вот группы смогут закрепиться в Купянске узловом, который находится далековато от линии фронта, или это делается для так называемого флаговтыка только?
Во-первых, есть, конечно, та самая пропагандистская задача, которую никто не отменял, или, другими словами, медийная. Во-вторых, естественно, есть некая проблематика существенная, насколько можно судить, а может не очень существенная, если для внутреннего пользования, я тут не знаю, у российского командования с захватами в кредит и решением задач в кредит. В тот момент, когда ради успеха нужно что-то продемонстрировать, то иногда предпринимаются действия, которые успехом на самом деле не являются, но призваны пустить пыль в глаза. Мы это слышим, кстати, от тех самых Z-блогеров, которые критикуют командование или отдельных командиров за такие действия. Собственно, удивительно, тот самый знаменитый доклад Герасимова о захвате того же Купянска-Узлового очень показательный в этом плане. Если сам Герасимов по докладам своих подчиненных считает, что Купянск считал, что Купянск-Узловой захвачен, это яркий пример очень серьезной проблемы в российской армии. Если это просто заявлено на публику ради медийного успеха, а внутри генштаба российского хорошо понимают, какова реальная обстановка, ну это... скажем так, далеко не западный подход, но тут я могу понять. Но если доклады доходят наверх, и эти доклады не соответствуют действительности, а в части случаев мы точно знаем, что это так, это большая проблема, и это значит, что решение... предпринимаются на основании неверной, на основании совершенно альтернативной реальности и кончаются с военной точки зрения, как правило, плохо. И тем не менее, я бы, несмотря на эти проблемы российской армии и пропагандистские шаги, я все равно воспринимаю такую ситуацию как тревожную. И вот почему. Тот факт, что они заходят куда-то достаточно беспрепятственно, средь бела дня. Он продемонстрирует, он напоминает о проблематике, которая существует и которая никуда не делась. Сплошной линии обороны или сплошной киллзоны, как сейчас любят говорить, нет. И это позволяет далеко не лучшим пехотным подразделениям по высоким стандартам проходить. И я вот это слово «просачиваются» и «инфильтруются» не очень люблю. Можно говорить, что это либо захватывают, либо попытки захвата неудачные осуществляют. Потому что в итоге очень часто вот эти вот действия мелкими группами приводят к постоянному захвату территории. Линия обороны либо по классике должна быть более-менее сплошная, если есть люди, либо перекрытие огнем с наземных пунктов и с воздуха. Но в тот момент, когда ее нет, этой сплошной линии, противник вдруг оказывается где-то, где его быть не должно, в километрах от линии фронта условной. И это большая проблема. Где-то его можно уничтожить, в том числе и благодаря каким-то идиотским публикациям, идиотским с точки зрения пользы этого самого противника, публикациям в СМИ, когда показывают свои координаты. А где-то они координаты не покажут, где-то они накопятся в больших количествах, и тогда это будет полноценным захватом. И вот это по-прежнему является существенной и серьезной проблемой. Кстати говоря, несмотря на успех весьма серьезной операции в Купянске, по-прежнему малочисленные группы россиян недозачищены и находятся в городе. Это, кстати говоря, или почти зачищены, но в любом случае это берет много времени. И это показательно, потому что, опять-таки, кроме того, что существуют, естественно, риски, если активно искать тех, кто затаился, естественно, это может быть излишний риск. С другой стороны, это говорит, опять-таки, о недостатке сил. Если считанные десятки бойцов противника находятся днями и неделями в окружении, причем более-менее в известных локациях и не уничтожены, опять-таки, показательно, что тех самых сил недостаточно. Это объективная проблема.
Последний вопрос к вам, Давид, процитируя губернатора Белгородской области Российской Федерации Гладкова. Цитата. «В связи с тем, что вчера, как предыдущие несколько месяцев, было большое огневое воздействие на наш объект энергетики, и восстановительные работы у нас продолжаются, как я уже сказал, проводиться ежесекундно, но нужен еще длительный период восстановления. Также в связи с предстоящим резким понижением температуры мы принимаем решение. В 455 многоквартирных домах мы начинаем слив системы отопления, а также 25 детских садов, 17 школ, 9 поликлиник, 4 вуза, других социальных объектов и коммерческих предприятий, которые находятся на определенных улицах города Белгорода». Ну и президента Владимира Зеленского спросили во время общения с преподавателями и студентами Киевского авиационного института об энергетике страны Российской Федерации. Он заявил, что это является законной целью. Цитата. «Мы не должны выбирать, мы бьем по военной цели или по энергетике. Он продает энергетику, он продает нефть. Так что энергетика – это или военная цель. Честно говоря, это то же самое. Он продает нефть, берет деньги, вкладывает их в оружие. Этим оружием убивает украинцев». Я так понимаю, тут Владимир Зеленский говорил больше об ТЗ, которые приносят прибыль в бюджет Российской Федерации. Но в Белгороде гуманитарная катастрофа, конечно, не такого масштаба, как в украинских городах, в Днепре, в Запорожье, в Киеве, но тем не менее. Украина постоянно подчеркивала, да, что не воюет против российского гражданского населения. Ну, а вот мы видим, что гражданское население в России страдает. Вы когда видите вот такие вот сообщения, что поражаются объекты энергетики Белгородской области, там сливают трубы, люди мерзнут. Вы о чем думаете? Зачем это может делаться Украина? Или это побочный эффект?
Это делается тут... Насколько я понимаю, работает простой принцип – око за око. Украина действует в ответ на целенаправленные действия Российской Федерации, причем не только в этом году, естественно, действия, предпринимавшиеся еще ранее, еще, в общем-то, с 22 года. И это, собственно, последствия действий российского политического руководства и командования. Как я это вижу, единственное, что… Важно отметить, что для достижения существенного результата, как мне это видится, существенный результат – это прекращение обстрелов Российской Федерации, украинских объектов, энергетических объектов, и то, чтобы Россия оставила в покое украинскую энергетику. Так вот, для этого, естественно, необходимы гораздо более существенные шаги, чем удары по Белгороду с ограниченным эффектом. Я имею в виду достижение эффекта устрашения. Достижение эффекта устрашения может быть реализовано только в случае, если ты... представляешь для противника угрозу похожих масштабов, похожих и нетерпимых для него масштабов, сопоставимых, например, с тем, что России удалось сделать украинской энергетике. Для этого необходимо существенное накопление и создание средств поражения и соответствующее их применение, либо предупреждение противника об их применении с тем, чтобы можно было... избежать вот этих вот последствий, избежать и у себя в первую главную очередь, и избежать у него. В тот момент, когда твои возможности в заметной степени уступают возможностям противника, все, что остается, это таким образом его болезненно уколоть, в то время как он может достигнуть неких стратегических результатов. И, соответственно, один из приоритетов украинской власти, украинского военного командования, на мой взгляд, должен был быть с самого начала войны это создание, и до сих пор, и в будущем, это создание большого количества эффективных средств, дальнобойных средств, способных влиять на тыл противника с тем, чтобы сдерживать его от таких ударов, какие мы видим и от каких страдает каждый житель Украины, и по большому счету, может быть, сдерживать и от будущей агрессии.
Давид, спасибо вам большое. Давид Шарп, израильский военный обозреватель, был в эфире радио «Донбасс Реалии». Ну и коснемся еще одной темы. У нас осталось буквально 7 минут. Индийские нефтеперерабатывающие заводы избегают закупок российской нефти с поставкой в апреле. Как ожидается, будут воздерживаться таких сделок еще дольше. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Сообщают эти источники, что этот шаг может помочь Нью-Дели заключить торговое соглашение с Вашингтоном. В пятницу США и Индия приблизились к заключению торгового соглашения. Ну и сообщается, что большое количество Indian Oil, Bharat Petroleum и Reliance Industries, это нефтяные нефтеперерабатывающие компании индийские, не принимают предложения трейдеров по загрузке российской нефти в марте и апреле. Но я напомню, что в прошлом году была объявлена торговая война между США и Индией за то, что Индия отказалась не покупать российскую нефть, продолжала она ее покупать, и это публично озвучивалось российскими чиновниками. А тут что-то изменилось. С нами главный консультант Национального института стратегических исследований, кандидат экономических наук Иван Ус. Иван, рады вас слышать.
Приветствую вас в студии, рад вас слышать также и приветствую всех радиослушателей.
Иван, у нас буквально с вами 5 минуток, тема большая, но давайте попытаемся о ней рассказать. Что изменилось, почему Индия включается в эту игру с российской нефтью, отказывается от нее?
Ну, во-первых, давайте отметим, что в 2020 году доля российской нефти в общем импорте Индии составляла 1,4%. Это к тому, что Индия вполне может жить без российской нефти. Да, из-за того, что Россия пошла на огромные скидки, Индия у нее очень много покупала нефти, допустим, в 2024 году и в 2025 доля России на рынке нефти Индии там порядка 36% составляло, то есть достаточно весомое. Но, опять-таки, что сделали США? Вот когда вы говорили о конфликте, связанном с тем, что США ввели дополнительные пошлины на индийские товары за покупку российской нефти, там было четко написано, что в связи с тем, что Россия – это угроза безопасности США, вводятся дополнительные пошлины на Индию. То есть это был целенаправленный против Индии шаг США, из-за которого Индия практически теряла рынок этой страны. И что произошло сейчас? Соединенные Штаты Америки, они им дали понять, что если вы хотите убрать эти пошлины, давайте отказывайтесь от российской нефти. Я понимаю, что знаете, вот я во всех своих интервью шучу, что политика Индии по поводу отказа от российской нефти напоминает анекдот, согласно которому самое простое, что можно сделать в этой жизни, это бросить курить. Это можно делать раз в 10 в день. И то, а то и больше. По той простой причине, что Индия говорила, мы отказываемся, а потом оказывалось, что нет. Но вот сейчас что происходит, что все-таки США говорят, что, ну, смотрите, мы же не хотим, чтобы у нас были высокие пошлины на ваши товары, но мы не хотим, чтобы вы в России покупали энергоресурсы. Давайте вы найдете других покупателей, допустим, Венесуэлу, которую мы, по сути, сейчас контролируем, и при этом, соответственно, пошлины для вашей продукции на нашем рынке будут ниже. Индия пошла на это. И пошла на это, в принципе, ожидаемо по той простой причине, что, что бы там ни было, все хотят иметь доступ на рынок США и Индия тоже.
И что дальше? Очень много нефти покупала Индия. Куда эта нефть переправится? Теперь российская, какой эффект для российской экономики? Когда ожидать этого эффекта?
Надо понимать, что вот если смотрим, куда Россия поставляла свою нефть, да, она скрывает свои данные, но примерно 51,7% шло в Китай, 41,3% в Индию. Ну, там еще Турция шла, Бразилия, но там, скажем, естественно, меньшая доля, потому что понимаем, что Индия и Китай практически всю нефть покупала. Теперь эта нефть может, конечно же, идти в Китай, но надо понимать, что Китай не будет покупать ее по тем ценам, по которым захочет Россия. Китай ее будет покупать по тем ценам, по которым он скажет России продавать ему нефть по одной простой причине. Потому что если Индия отказывается, то это называется монопсония. Когда покупатель говорит продавцу, поскольку он покупает у него продукцию, и при этом, естественно, эта цена может быть очень низкой. Уже звучат такие, ну это в российском деловом, скажем так, сообществе, а страшное заявление для них страшное, что это может быть цена $25 за баррель. Для понимания, себестоимость российской нефти $45 за баррель. То есть, когда, вот давайте так, в январе этого года Россия продавала свою нефть по $41 за баррель. До этого декабрь 39. До этого там 44 было в ноябре. То есть последние 3 месяца у России стабильно продажа нефти идет по цене ниже себестоимости. О чем это говорит? О том, что Россия не зарабатывает, Россия теряет. Да, у России есть накопленные некие запасы, но, знаете, эти запасы, они не вечны. И чем дольше такая ситуация будет продолжаться, тем больше будет ходить слухов о возможном банкротстве основной отрасли экономики России. А если она обанкротится, страна пойдет ко дну.
Да, сейчас очень много сигналов из России о том, что не очень все хорошо с российской экономикой, в частности, из-за недополучения прибыли от нефти, из-за действительно проблем, которые сейчас возникают у так называемого теневого флота, очень много нефти на воде сейчас, которую никто не готов принимать. Ну и видим сейчас, и Индия отказывается. Иван, спасибо вам огромное. Иван Уст с нами был, главный консультант Национального института стратегических исследований. Друзья, ну а мы благодарим вас за то, что провели с нами эти 45 минут. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Как обычно, призываю вас больше найти о нашем проекте в интернете, новостей о Донбассе, о войне, о фронте, об оккупации на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях. Набирайте в поиске «Донбасс Реалии» и подписывайтесь на нас в этих социальных сетях. Через социальные сети можете связаться с нашей командой. Альтернативные формы связи – это наша почта и наша анонимная форма для жителей оккупированной территории. Ссылка в описании к этому видео. Еще раз благодарю, что были вместе с нами. Ставьте лайк этому видео. Удачи. До завтра.